Крымский вечер.
Крымский вечер в эфире радио Крым Реали. В следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. Сразу же напомню наши контакты. Ну, во-первых, YouTube-трансляция, как обычно, сегодня, конечно же, не исключение. У вас, друзья, есть возможность попасть к нам в эфиру по телефону, номер которого 8 800 10 06 926. У жителей материковой Украины такая возможность нам позвонить есть по номеру 044 490 2905. Ну и тема такова у нас сегодня для обсуждения в прямом эфире. После того, как посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келлин дал ток-шоу «Hard Talk» BBC, одна из самых таких влиятельных, если угодно, телепрограмм, интервью, тут опять возник вопрос, возможно ли повторение недавнего конфликта, который был буквально в июне этого года, когда британский военный корабль «Defender» прошел в территориальных водах Украины с точки зрения международного права возле Крыма. Но России это очень не понравилось. И об этом господин Келлин еще раз заявил в этом свежем интервью и предупредил, что, дескать, если такой вот конфликт, как с британским эсминцем Defender, о нем идет речь, повторится, то, западные страны, вернее, Великобритания, хотя господин Песков, пресс-секретарь Путина, утверждал, за проходом Defender на самом деле стоят Соединенные Штаты Америки. Они, мол, спровоцировали этот конфликт с точки зрения господина Пескова. Так вот, посол России отметил, что при повторной аналогичной ситуации власти Британии окажутся, цитата, в более трудном положении. Вот такое предупреждение с точки зрения некоторых критиков, даже, ну, угроза не угроза, но очень серьезное заявление, потому что некоторые военные обозреватели теперь не исключают даже ядерного конфликта при всей катастрофичности такого сценария, ведь Российская Федерация ядерное государство. А если будет военный конфликт с другим обладателем ядерного оружия, Британия, да, она вышла из ЕС, но членом НАТО остается, вот возможно развитие вот этого всего. Попытаемся разобраться в следующие 45 минут в Крымском вечере. С нами первый эксперт нашего сегодняшнего прямого эфира, украинский журналист, работающий в Лондоне, Богдан Цюпин, с нами на прямой связи. Добрый вечер, пане Богдане.
Я витаю вас из Лондона.
Как вам угодно говорите, но у нас формат предполагает, что ведущий программы общается на русском языке, а вам какое удобно. Ну, выбор, конечно, украинский и русский, английский не обязательно. Да, смотрите, ну, во-первых, немножко процитирую это интервью посла России в Лондоне Андрея Келлина, Hard Talk, BBC, это солидная такая программа, просто так туда гости не приходят. Так вот, он сказал, британский корабль, имеется в виду ситуацию с Defender'ом в июне этого года, вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час. Он, по мнению посла, не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией. Это был, по утверждению дипломата, если его дипломатом называть, конечно, не мирный проход, как утверждает правительство Великобритании, а это была демонстрация того, что украинские воды, значит, это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности. Цитирует господина Келлина российское информагентство ТАСС. Вот. И при этом он, правда, добавил, посол, мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они, то есть власти Великобритании, окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай. Ну, еще можно вспомнить множество инцидентов, когда российские боевые, например, истребители пролетали в непосредственной близости от боевых кораблей не только Британии, но и Соединенных Штатов Америки. Был скандал, когда несколько лет назад в водах Дании, если не ошибаюсь, была обнаружена российская подводная лодка. Во всех этих случаях Россия либо отрицает свою причастность, либо говорит, что, мол, в данных инцидентах виноваты, значит, представители НАТО. Вот если возвращаться к Defender, к этому инциденту, вот обратили внимание в Британии, судя по тому, что пишут в британской прессе сейчас, на такие заявления посла России в Лондон Андрея Келлина?
Ну, я б сказав насамперед, що тут я щойно проглянув британські засоби масової інформації, і на це інтерв'ю увагу звернули насамперед лише деякі британські ЗМІ. Наприклад, я бачив вебсайт газети Mirror, а, наприклад, BBC, національний мовник, внутрішній мовник, британська телерадіомовна корпорація, поки що не має взагалі такого повідомлення на своїй домашній, так би мовити, британській сторінці. Тобто, я би сказав, що наразі на цю заяву дивляться як на продовження цього дипломатичного чи політичного футболу. Тому що, пам'ятаємо, коли у червні відбувся цей інцидент у Чорному морі, то Велика Британія взагалі відмовлялася визнавати сам факт, що щось сталося. Чому? Тому що в даному випадку ми маємо обмін звинуваченнями і обмін контрзвинуваченнями. Британці роблять вигляд, що вони пройшли без проблем і наголошують на тому, що вони пройшли українськими водами біля Криму, який вони і надалі вважають українським.
Попереджаючи владу України, як і належить, за морськими конвенціями.
Абсолютно. Отримавши дозвіл України, перебуваючи, зокрема, в українських водах, на запрошення українського уряду, наголосили тут у Лондоні, корабель пройшов українськими і міжнародними водами, як вони сказали, прямуючи до Грузії. І вони вважають, що абсолютно нічого надзвичайного не відбулося. Росіяни намагаються зробити вигляд, що відбулося щось надзвичайне. І, до речі, я б хотів повернутися до заяви про реалії, як пролунало, зокрема, від представника Росії щодо Криму, і про закон. Тому що це дві різні речі. Реалія полягає в тому, що Крим зараз перебуває під контролем Росії. Крим був захоплений, Росія проголосила це своєю територією, і справді реалії полягають в тому, що Росія анексувала, захопила цей військовий підрозділ і контролює зараз. Але є міжнародні закони. Згідно з міжнародними законами, міжнародна спільнота, організації, Об'єднаних Націй, інші країни не визнають цей півострів російським. Тому ось є і ця проблема. Різниця між реаліями і законністю. Це все одно, що, знаєте, на дворі хтось, наприклад, якась величезна банда прийде і забере мій мобільний телефон. Реалія буде в тому, що мій телефон буде у їхній кишені, у чужій кишені. Але чи буде це їхній телефон? Ні, він буде крадений.
Ну вот, кстати, тоже интересный момент, вот немножко возвращаясь к этому инциденту, Богдан, ну, недавнее событие, это, кстати, было связано с масштабными учениями, против которых выступала Россия в Украине, Сибрис, очередными учениями, и вот в этой связи довольно интересно, когда это все стало известно, собственно, тогда, то появились какие-то неоднозначные сообщения, что чуть ли российские пограничные катера открыли огонь, дескать, по Дефендеру, британская сторона настаивала, что никакого огня, значит, не было, на все, мол, это все, мол, инфошум такой, если угодно. Более того, как подчеркнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, всегда Британия признает, что Крым неотъемлемая часть территории Украины и другого быть не может, и так далее, и так далее. Тут разные оценки говорят, а вот вы отметили, как вы сказали, такой футбол своеобразный получается. Это не получается такой пиар-футбол, если угодно. Можно так говорить, что, в частности, британские обозреватели тогда еще комментируют этот инцидент и продолжая его комментировать в связи уже с заявлением посла России в Британии?
Я би пропонував звернутися, можливо, до кількарічної давнини, коли теперішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон говорив про свій досвід роботи, коли він тоді ще був міністром закордонних справ, і досвід роботи з Росією. І він, відповідаючи на запитання в інтерв'ю, сказав, що головний висновок його політичного досвіду полягає в тому, що думати про те, що з Росією можна просто так якось домовитися і переконати її в тому просто так поводитися відповідно до законів, поводитися гідно на міжнародній арені, неможливо. І він сказав, що це було найбільше розчарування його політичної кар'єри як чільного дипломата цієї країни. Зараз він прем'єр-міністр Великої Британії. Тому я думаю, що це дає розуміння того, які відносини зараз між цією країною, між Великою Британією і Росією. Очевидно, що не лише те, що погляди на міжнародні закони, на принципи поведінки на міжнародній арені кардинально розходяться між Лондоном і Москвою. Але й те, що британське керівництво фактично, ну, можливо, не махнуло рукою, але фактично розчарувалося у надіях дипломатичним способом чи нормальним способом, якимось чином налагодити відносини з Москвою. Такої надії фактично нема. Особливо після того, що було 2018 рік застосування хімічної зброї фактично у Солсбері.
Об этом мы, конечно, поговорим. Да. Ну, и Литвиненко можно вспомнить, и 2006 год.
Так, тобто це дуже-дуже серйозні речі, які для цього покоління британців є визначальними. Тобто, коли вони думають про Росію, коли вони говорять про те, які мають бути відносини, чи які є проблеми у відносинах з Росією, то насамперед згадують про це. Про те, що сталося в Солсбері, що сталося з Литвиненком і так далі, і так далі.
Ну, хорошо, да, конечно, я, конечно, хотел вспомнить эти все события, они очень важны именно в взаимоотношениях Британии, далеко не последнего государства Европы, хотя и после Брексита известно уже не члена ЕС, вот, но очень важного государства, мощного, обладателя ядерного оружия и так далее, и так далее. Да, вот эти очень два же таких инцидента резонансных, Литвиненко 2006 год и покушение на Скрипалей, ну, кто помнит, это оба сотрудники российских спецслужб, первые бегли, второго. Сама Россия выдала в обмен на своих шпионов, скажем так, ну, в трактовке Москве разведчиков. Ну, короче говоря, Москва категорически отрицает свою причастность к этим, значит, преступлениям, хотя Путин на одной из пресс-конференций, цитата, назвал господина Скрипаля жертвой этого отравления под лицом, я процитировал президента России и так далее. Вот. Когда это все происходило, очень интересный момент был. Был во главе Министерства обороны Британии Гевин Уильямсон, известный довольно политик, сейчас он уже эту должность не занимает, и он тогда сделал очень такое заявление резонансное. Он обвинил российской властью причастности к этому преступлению, то есть к покушению на Скрипалей. И, кстати, там погибла гражданка Британии, что важно. Были отравлены несколько британских граждан. То есть там количество потерпевших не только Юлия и Сергей Скрипаль. Вот. И, значит, комментируя эту реакцию России на высылку ее дипломатов из Великобритании, а Лондон пошел на этот шаг после отравления, Уильямсон заявил, что Россия должна, цитировали ее по-разному, отойти в сторону и заткнуться. To go away and shut up. Вот, ну, по-разному переводят. Правда, Уильямсон уже не министр обороны, но почему я вспомнил об этой цитате? Редко из уст западного политика влиятельного, а министр обороны, это же, конечно, влиятельный политик, такие жесткие заявления в адрес Москвы звучат. Как вы считаете, Богдан, вот позиция Британии вот этому заявлению на деле, главное же дела, а не слова, она соответствует после вот этих всех событий? Ведь ну, должна же быть какая-то реакция. Или на самом деле Лондон ради продолжения диалога с Москвой, значит, экономических возможных связей, ну это мы слышим постоянно, например, из уст Ангелы Меркель и так далее, Эммануэля Макрона, президента Франции, они как бы, ну, скажем так, ну не то что забывают об этих преступлениях, в которых обвиняет Россию Скрипалей, Литвиненко, ну, в тень это все уходит. Вот что вы скажете по этому поводу?
Я би пропонував дивитися окремо на слова і окремо на дії. Тобто те, що ми бачимо від політиків, які, не забуваємо, мають виборців, які мають свої емоції, і те, що вони заявляють деколи, це одна справа. Треба також звернути увагу на те, що Лондон і Великобританія – це величезне місце, де перебувають мільярди і мільярди російського капіталу. Тобто, я думаю, що британці намагаються з одного боку політично триматися з Росією на відстані витягнутої руки з огляду на цей дуже сумний досвід останніх десятирічних відносин. З іншого боку, не забувайте, що тут у Лондоні російські олігархи, російські колишні посадовці, російська антипутінська опозиція і навіть прихильники Путіна знайшли дуже зручне місце, де вони дуже добре облаштувалися, купили нерухомість. Роман Абрамович, найбагатший російський
підприємець футбольного клубу Челсі, в
частності. Має свій футбольний клуб і так далі, і так далі. Тобто, я думаю, що на це треба дивитися з розплющеними очима, дивитися і думати про реалії, тому що політика – це одне. Те, що заявляють політики різко чи не різко, це може бути... Може наближатися, наприклад, там виборчий сезон. Може людина бути в поганому, надто різкому, роздратовому настрої. Але треба дивитися на те, що країна робить. З одного боку, Британія намагається утримувати жорстку позицію стосовно Росії політично. Коли ми говоримо про заяви на міжнародній арені, це одне. З іншого боку, багато критичних зауважень на адресу британського уряду в тому, що російські гроші у Лондоні почувають себе занадто комфортно. А це дуже серйозна проблема, тому що йдеться про корупцію. Як ми бачимо, корупція – це той один з експортів Росії, який став дуже великим експортом в останній час. І цими грошима, цим впливом фактично також підкуповуються, ну якщо не політики, то, скажімо, певні частини, певні фірми.
Якщо ошибаюсь, извините, Богдан, вас переб'ю, такі, як Лебедєв, бывший гибіст, вони владеють, по-моєму, до сих пор некоторими британськими печатними изданнями. Знаєте, Лебедєв, депутат Госдумы був. Так.
Син.
Так. Син, да.
Євгеній Лебедєв, да. Власник газети «Індепендент». Він також, вони також володіють каналом, телевізійним каналом лондонським, який не провідний, але такий досить помітний в Британії. Тобто британці намагаються бути прагматичними, коли йдеться про гроші. І про російські гроші, зокрема. Дехто підозрює, що вони буде коли занадто прагматичні. І, можливо, навіть не завжди роблять те, що проголошують, коли кажуть про принципи, про боротьбу з корупцією. Тому що кажуть, що без британських банків, без офшорних зон британських, корупція в таких масштабах, таке розкрадання, яке відбувається в Росії, і навіть таке розкрадання, яке відбувається в Україні, було би неможливе.
Спасибо, Богдан. С нами на связи украинский журналист, работающий в Лондоне, Богдан Цюпин. Мы обсуждаем, ну, скажем так, предупреждение, если это так назвать. Ну, угроза, может, слишком жесткое слово. Из уст посла России в Британии, который в интервью BBC сказал, что, ну, скажем так, трудности будут у Запада, прежде всего Британии, если она рискнет повторить тот инцидент, который случился в июне этого года с прохождением эсминца Defender территориальных украинских водах с точки зрения международного права Крыма, а Россия настаивает, что Крым неотъемлемая часть территории России, мол, это может быть серьезный инцидент, из этих слов посла следует. Мы это обсуждаем. Телефон студии 8-800-10-06-926 наш, а у жителей материковой Украины есть возможность позвонить в студию радио Крым Реали по номеру 044-490-2905. Такой возможностью воспользовался один из наших слушателей. Вы в эфире.
Здравствуйте, господин Лащенко.
Здравствуйте.
Вы готовы слушать?
Да не только я, все слушатели и мой спикер. А кто вы? Откуда вы звоните?
Спасибо за такую любезность. Я крымчанин. Я вот я вас слушаю уже минут 20. И я вам почти поверил. Но вот мне возникают эти два момента смущает. Во-первых, первый момент. Почему до сих пор никто из британских ни отгрибов, ни кораблей НАТО больше не решил повторить подвиг британских военных моряков. В чем дело? И второй момент. Вы все время утверждаете, еще хочу обратить ваше внимание, вы все время утверждаете, что Россия аннексировала Крым.
Это не я утверждаю, это значит, нормы международного права. Я цитирую, озвучу. Ну хорошо, ваш вопрос второй пункт. Первый я понял.
Теперь тут второй вопрос. Россию в 1954 году, если Крым отобрали, да, передали Украине. В 2014 году Россия вернула себе Крым. Вернула. Не отобрала ни у кого. Вернула себе. А что касается международного права, когда вы будете объяснять, вы вспомните, пожалуйста, судьбу ГДР, судьбу Югославии, в конце концов, судьбу России и Советского Союза. Ведь их кого-то не тревожит границ. Хотя в 75-м году все-таки был договор, а не прикасание всех границ.
Хорошо, я понял ваш вопрос. Спасибо вам за вопрос. Оба сейчас адресую нашему спикеру, сегодняшнему украинскому журналисту, работающему в Лондоне, Богдану Цюпину. Он на связи прямой с радио Крым Реалии. Ну, первый вопрос. Богдан, вы, я надеюсь, слышали нашего слушателя из Крыма. Ну, имеете возможность ответить. Второй потом насчет Крыма и его статуса, это отдельная тема, тоже, конечно, мы не забудем.
Спробую коротко висловитися щодо двох цих питань. Перше питання, чому ще більше британських кораблів не плавають?
Так, так, от, я прошу прощення, Богдан, испугались за эти, или это нет? Вот давайте ответим.
Були навчання, Британія була запрошена брати участь у цих навчаннях разом з Україною, британський фрегат на запрошення України прибув і проплив. Якщо запросять ще, якщо буде ще така потреба, ну, побачимо, що буде далі. Що стосується Німецької Демократичної Республіки і взагалі кордонів. На адресу Росії висуває звинувачення в тому, що Росія вперше після Другої війни. Кордон змінюється, країни між собою домовляються про те, що кордони пересуваються туди чи сюди. Це все нормально. В даному випадку Росію звинувачують у тому, що Росія силою вперше після Другої світової війни переділила кордони у Європі і силою українську територію, не лише Крим, а де-факто контролює також зараз частини українських територій на сході, на Донбасі.
Спасибо, Богдан. Еще только один вопрос. Немножко связь нас подводила, но, надеюсь, наши слушатели и зрители на YouTube-канале «Радио Свобода» поняли мысль, озвученную Богданом. Напомню, трансляция на YouTube называется таким образом: «Россия грозит Британии из-за Крыма». Так вот, мысль такая. То, что граница меняется, даже после подписания пакта 1975 года, Хельсинского знаменитого, о чем упоминал наш зритель, это, в принципе, нормально, это бывает. И в Европе, конечно, тоже. Но одно дело, когда это дело... Ну, Чехословакию еще можно вспомнить. Словакия... Чехии отдельно стали. Никаких там кровопролития не было, никаких конфликтов, все мирно. Но одно дело, когда это делается в рамках договоренностей, а другое дело, когда силой это делается. Да, Богдан, это вы имели в виду. Да, и вот еще, кстати, вопрос, если возвращаться к этой теме. Некоторые эксперты, даже которые позиционируют себя, ну, скажем так, не поклонниками вот этой идеи «Крым наша», «Крым вернулся в родную гавань», я цитирую официальные месседжи России, которые Путин неоднократно озвучивал, они признают, что вот эти все инциденты, как с «Дефендером», облет боевыми российскими самолетами, например, американских военных кораблей, кораблей НАТО, подводные лодки России где-то там появляются не везде, в нейтральных водах, а и заходят, по мнению критиков России, в некоторые территориальные воды стран НАТО, хотя Москва это отрицает, но облеты отрицать невозможно самолетами натовских кораблей. Это демонстрирует, и не без удовольствия, я бы так сказал, те же телеканалы «Звезда», Министерство обороны России это делают. И вот эти эксперты, они считают, что, мол, угроза ядерной войны теперь растет. Почему? Если будет непрямой военный конфликт. Ну, например, американский корабль ответит, если будет... Это же облет очень опасный, это создает очень опасную ситуацию. Обстрелом, причем не предупредительным, а попадет в самолет боевой российский. Ну что, что дальше? Вот об этом в Британии экспертное сообщество, пресса говорят, или они воспринимают все эти действия России просто как такой пиар, желание напугать любой ценой, и не более того, а всерьез их не воспринимают в Британии?
Ну, такие питания, как загроза поширения чи спалаху війни, обговорюється у досить вузьких експертних колах. І, зокрема, військові кажуть, що, в принципі, те, що зараз робить Росія, те робив Радянський Союз. В часи Холодної війни були такі зближення, обльоти, погрози і так далі, і так далі. Висловлюють побоювання, що такі інциденти збільшують загрозу. Такі інциденти збільшують загрозу того, що може статися навіть небажана, помилкова ситуація, яка призведе до трагедії. І саме тому російську сторону просять це не робити. Не тому, що там це обов'язково загрожує там війною негайно чи так далі. Тобто йдеться про те, що це просто створює ситуацію, в якій інциденти, ймовірність інцидентів більша, загроза зростає, те, що це, щоб це не переросло у міжнародний конфлікт, у ширшу світову війну, ну, на це надія все ж таки на те, що у людей є голови, і інциденти, і обльоти – це одне. А
хоча б інстинкт самосохранення, правда? Хоча б нормальний елемент.
Спрацює,
да.
Спрацює здоровий глузд чи інстинкт самозбереження, так.
Дуже вам дякую, Богдане, за участь в нашому ефірі. Велике вам спасибі. З нами на прямій зв'язі був Богдан Цюпін, український журналіст в Лондоні, собственно, столиця Великобританії. Ми продовжуємо обсуждати можливість, скажем так, обострение. Он давно уже существует, конфликта между Великобританией, пусть уже не члена ЕС, но остающегося, конечно, никаких вопросов, членом НАТО, одного из самых мощных западных государств, и России. Поводом для избрания сегодня этой темы, в сегодняшнем «Крымском вечере», стали свежие заявления посла России в Лондоне Андрея Келлина, который предостерег Лондон от захода ее кораблей без предупреждения в морскую акваторию вблизи Крыма, которую российские власти считают своей. Об этом господин Келлин сказал в ток-шоу «Hard Talk» на BBC. Я цитировал уже российского посла. Кстати, еще раз процитирую важный момент. Один важный момент. Тут очень важно. Мы не говорили, что можем открыть, имеется в виду инцидент в июне этого года с эсминцем британским Defender, открыть по нему огонь. Но в следующий раз они, то есть власти Великобритании, окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай. Но больших подробностей господин Келлин не привел. Ну и чтобы высветить для баланса, мы сбалансированы, не российское пропагандистское федеральное телевидение, например. Вот, точку зрения России, посла я уже осветил точку зрения, а, собственно, его шефа, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сейчас приведем непосредственно из первых уст фрагмент выступления, давая в конце мая этого года интервью Дмитрию Киселеву, тому самому, он коснулся в целом взаимоотношений России с Западом, с той же Британией, но главное, конечно, с ключевым государством Запада, Соединенными Штатами Америки. Почему возникают постоянно какие-то конфликтные ситуации, как в оборонной сфере, военной, так и не только. И, как подчеркнул тогда Сергей Лавров, в этом вина лежит исключительно на западной стороне.
Ну, если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям. Мы это предлагали администрации Байдена сразу, как только она принесла все необходимые присяги и вступила в свои полномочия. Я упомянул об этом Блинкину, не навязываясь, но просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Обама. И мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить. Хотя вот в разговоре Путина с Байденом, в моем разговоре с государственным секретарем Блинкиным, нам сказали наши американские визави, что они проводят серьезный обзор отношений с Россией и рассчитывают, что по итогам этого разговора многое станет понятно.
Я подчеркну, это интервью Сергея Лаврова конца мая этого года. После этого, за данные прошедшие месяцы, господин Лавров не комментировал ход отношений, скажем так, между США и Россией, Западом в целом и Россией. Но была личная встреча. В данном интервью господин Лавров упоминал телефонные разговоры Путина и Байдена. Как известно, была личная встреча в Швейцарии Путина и Байдена. Разные оценки. Но в любом случае, конечно, эпохи разрядки, если уже использовать термины холодной войны, речь не идет. Ситуация довольно напряженная. С другой стороны, конечно, Россия, как бы не заявляя ее официальные представители, прежде всего телепропагандисты, это не Советский Союз по военной мощи в том числе. Хотя, конечно, ядерное государство второе в мире по потенциалу. С нами на прямой связи украинский военный эксперт, заместитель директора Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самус. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
И сразу вот вопрос ребром. Вот как вы считаете, вот то, что вот в июне было, видно, для России это важный момент, неоднократно она к этому возвращается, и пресс-секретарь Путина Песков говорил, что это недопустимый инцидент, он не должен больше... А вот Россия примет меры, заявлял Дмитрий Песков в июле этого года, не уточняя, какие именно. А сейчас вот посол свежее заявление предупреждает, но, повторяю, не будем глагол угрожает употреблять, но, мол, власти Британии кажутся в более трудном положении, сказал посол в Лондоне Андрей Келлин. Если, мол, решатся британские власти повторить то, что сделал эсминец Defender в июне этого года в территориальных водах украинских с точки зрения международного права в Крыму. Как вы считаете, Михаил, вообще угроза ядерного конфликта, кажется, вот 30 лет уже прошло после распада СССР, кажется, это уже, в прошлом такие угрозы. Но что? А вот такой инцидент. Или Defender, условно говоря, опять зайдет в воды Крыма, или опять боевые российские самолеты пролетят мимо какого-то американского корабля, корабль американский ответит. Ну и может же пойти дальше, эффект домино. Или не стоит преувеличивать такую угрозу, именно ядерной масштабной войны? Или хотя бы локальной?
Я думаю, что Российская Федерация не собирается воевать со странами НАТО. Это мы давно уже проговаривали эти тезисы. Ну, не может воевать Кремль со своей недвижимостью, со своими деньгами. с учебными заведениями, в которых учатся их деньги, дети и внуки. Поэтому все это, конечно, красиво, но в проблеме с Defender'ом главное это то, что в той виртуальной реальности, которую создал Кремль, Путин и его команда в России, что вопрос с Крымом закрыт, вот иногда случаются такие прорывы из реальной реальности. И когда эта виртуальная реальность путинская встречается с реальной реальностью, случаются такие казусы, что им приходится говорить о том, что они будет плохо правительству Великобритании. Интересно, как же будет плохо правительству Великобритании, если корабль Великобритании военный зашел в украинские территориальные воды, и почему-то Россия начала по нему стрелять в территориальных водах Украины. Как это можно будет объяснить, и каким образом Кремль будет обосновывать свое нападение на военный корабль Великобритании? На самом-то деле, вот происхождение этого, вот этих вот заявлений и посла, и, кстати, заявление Лаврова и других рупоров Кремля по поводу Крымской платформы, они очень схожи. Ведь по Крымской платформе заявления были такого рода, что все страны, которые будут принимать участие в этом шабаше, они будут наказаны. Дальше была конкретизация, что эти страны будут внесены в список враждебных государств. Дальше было сказано, что эти государства вообще пострадают. Но в результате 45 государств продемонстрировали.
Если не ошибаюсь, 47 даже. Если не ошибаюсь, 47 даже.
Да. Там, ну, с Украиной, да. С Украиной.
Крымской платформе, да.
Да, то есть это 47 государств, которые, на секундочку, готовы активно участвовать в деоккупации Крыма. Потому что, когда мы говорим, например, о голосовании за резолюции в ООН, там мы констатируем факты, что есть государства, там их около 100, чуть меньше, может быть, которые признают или поддерживают территориальную целостность Украины. А вот когда мы говорим о Крымской платформе, это те государства, которые активно готовы участвовать в деоккупации Крыма, и в том числе повторить подвиг Дефендера. То есть, на самом деле, 47 государств готовы выделить свои средства для того, чтобы еще раз зайти в территориальные воды Украины вокруг Крыма. И я не знаю, каким образом посол и Лавров будут дальше наращивать свою риторику. Я уверен, что до конкретных действий в этом плане не дойдет. Потому что россияне знают, во всяком случае Кремль знает, последствия такого шага.
Кстати, интересный момент, Михаил. Вот предыдущий наш спикер, наш эксперт, не знаю, слышали ли вы, Михаил, его мнение из Лондона, украинский журналист, работающий в Лондоне, Богдан Цюпин, отметил, что вот с одной стороны Британия довольно жесткую позицию в отношении России проводит, довольно жестко, не надо преувеличивать эту жесткость. Но с другой стороны, да, недвижимость в Лондоне, деньги, которые россияне, причем даже оппозиционные, пусть этих меньше россиян, ну, это все очень важно для Лондона и так далее, и так далее. Он на это обращает внимание. Бизнес есть бизнес, деньги есть деньги. Но с другой стороны, а вы интересную вещь, с другой стороны, Михаил, отметили. Вот эти как раз деньги, они вот и в чем-то и как бы страховка такая, чтобы Путин, его окружение олигархическое, оно есть у него, конечно. Вот, они чтобы слишком далеко не заходили. Правильно я вас понимаю, да?
Ну, абсолютно. Дело в том, что Кремль традиционно очень, очень свободно себя чувствует на постсоветском пространстве. Даже заходить за пределы постсоветского пространства, даже в страны Варшавского договора, Кремль, как правило, опасается, проводит там секретные операции, вот как взрывы в Урбетице или...
Чехия.
В Чехии, да, в Урбетице, это склады Чешской Республики. Да, то есть... В принципе, Россия чувствует себя вольготно именно на постсоветском пространстве и готова создавать все новые и новые конфликты, применять военную силу. А вот что касается за пределами этого региона, такой прыти не наблюдается. И вот обратите внимание на Черное море. Точно так же, когда 25 ноября 2018 года было нападение, агрессия, военная агрессия против украинских военных кораблей, то Запад действительно очень слабо отреагировал. И, в принципе, Россия поняла это как действительно возможность и дальше применять военную силу против Украины, против ее вооруженных сил, против ее граждан и так далее. Но я сомневаюсь, что такое может повториться со странами, с кораблями стран НАТО. И я уверен, что если бы...
Если они подвергнутся, предположим, теоретически, конечно, гипотетически, атаке со стороны российских ВМС там, и так далее, военно-вооруженных сил.
Ну, конечно, дело в том, что нападение на украинские корабли произошло вообще в международных водах. Это были даже не тирводы вокруг
Крыма. Да, кстати, да.
Да. А почему-то, когда вошел Defender британский в тирводы вокруг Крыма, ну, не было нанесено... То есть, против украинских кораблей были нанесены прямые удары огневые. Здесь огневые удары не наблюдались, был какой-то шум, похожий на выстрелы. И поэтому здесь очень много слов, но не было действий, потому что действия могли иметь свои последствия. Я себе просто даже могу представить, что бы было. То есть в этом случае на самом деле Великобритания могла дальше не провоцировать именно военное противостояние, а вынести этот вопрос на рассмотрение НАТО, в том числе и 4-ю и 5-ю статью задействовать, и таким образом все-таки потребовать от НАТО выработать стратегию альянса в Черном море, чего сейчас явно не достает. Именно этим пользуется Россия. Идет реакция, идет какие-то акты, но нет стратегических правил игры со стороны НАТО. Вот если вот так, то мы действуем вот так. И более того, нету проактивной позиции. НАТО в основном реагирует на действия России.
Кстати, вот, конечно же, еще раз напоминаю, еще раз неустанно идет трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии», Британия грозит России из-за Крыма, и вот один из наших зрителей, я процитирую, Михаил, пожалуйста, ответьте на этот вопрос, это скорее риторическое замечание, возможно, но мне интересно, Михаил, ваше мнение. Интересно, если корабли НАТО, цитирую, окружат Крым, подойдут вплотную к берегу, то что будут делать путинские войска, спрашивает наш зритель, воевать со всем миром, сильнейшим военным блоком? Ну, понятно, это теоретические тоже предположения, но все-таки.
Дело в том, что у альянса НАТО нет таких задач освобождать Крым, деоккупировать Крым или проводить военные операции в Крыму. НАТО – это оборонный альянс, который действительно беспокоится в основном за безопасность своих участников. И дело в том, что если какие-то корабли НАТО, каких-то стран. Ну, предположим, что это не решение альянса, а решение каких-то стран НАТО, тогда это будет все-таки ответственность этих стран НАТО. Если это будет решение альянса, то я сомневаюсь, что такое решение будет консенсусом принято, потому что в самом альянсе много стран, которые считают, что нарастание напряженности и противостояние с Россией противоречит интересам НАТО, поскольку дестабилизирует внутреннее состояние НАТО. Потому что НАТО – это, прежде всего, консенсус.
Да. Но и послабления никто делать не хочет, так я понимаю, НАТО. Тут статус-кво, по крайней мере, соблюдать. То, что... Об этом вы говорите, Михаил, да?
Ну, конечно, в отношении России. Том, что, вот, возвращаясь к решительности НАТО, если бы НАТО было решительно настроено помогать Украине с точки зрения противостояния с Россией, то Украина получила бы план действий о членстве в НАТО уже давно. Но сейчас находятся страны, даже сейчас находятся страны, которые говорят, что план действий по членству в НАТО будут, если Украину присоединить и Грузию к этой программе, это будет создавать дальнейшую напряженность в отношениях с Россией, и это принесет только негатив внутреннюю стабильность НАТО. Это противоречит интересам стран альянса. Вот такой вот парадокс.
Спасибо, Михаил, спасибо за участие в эфире Радио Крым Реалии. С нами на связи был украинский военный эксперт, заместитель директора Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. И интересна точка зрения именно политического обозревателя, политического аналитика. С нами на прямой связи украинский политический обозреватель Владимир Фисенко. Здравствуйте, Владимир.
Да, добрый вечер.
Понятно, что не командир экипажа какого-то, не знаю, боевого российского самолета принимает решение пролететь вблизи, не знаю, американской подводной лодки, если она наверх вышла и так далее. Понятно, это все, ну и даже, может, не Шойгу принимает такие решения, а тот, кто над ним стоит. А зовут этого человека Владимир Путин. Я к чему веду? Вот нынешнему руководству, точнее Владимиру Путину, зачем вот такие вот эти всякие вот моменты, вот жесткие, а конкретные такие инциденты? Это вот ему нужно внутри политической повестки? Или действительно, вот Россия встает с колен, Запад, очередные какие-то провокационные, я цитирую российских пропагандистов, вещи осуществляет, нужно давать отпор. Как вы считаете, вот с политической точки зрения?
Россия демонстрирует таким образом, что она якобы не боится Запада, готова идти на обострение. Но тут есть элементы шантажа. как бы, такого провоцирования, что называется, проверки на прочность, бояться или не бояться, готовы вот как бы идти, это тоже способ противостояния. Такое было и в холодную войну, и вот сейчас это возвращается. Я, кстати, вот слышал предыдущий комментарий, я не очень согласен, что вот у НАТО единая позиция. Я бы не обобщал. Угу. Да, есть политическая позиция по наиболее важным вопросам. Вот давать, не давать ПДЧ, да, это Украине. Требует согласия. Да.
И Грузии, конечно.
Да, это требует согласия всех стран НАТО. А вот когда речь идет о конкретных действиях в отношениях между Великобританией, например, и Украиной, США и Украиной, тут очень большой диапазон возможностей и действий со стороны каждой конкретной страны, что мы и видим. Целый ряд стран НАТО активно помогают Украине и оружием, и подготовкой наших военных. Так что вот я бы не обобщал. Все-таки вот, что как бы есть какая-то некая общая позиция не вмешиваться в противостояние с Россией. Это не совсем соответствует действительности. А вот Россия, она играет на противоречиях. И она пытается запугивать отдельные страны НАТО, пугать блок НАТО как бы рисками военного столкновения. Она пытается навязать и НАТО, и странам Запада, не только членам НАТО, а вообще странам Запада, пытается навязать свою, скажем так, трактовку морских границ в Черном море. Я уж не говорю про Азовское море и Керченский пролив. И вот тут, я думаю, что как раз поле возможностей для взаимодействия. Не просто там будут заходить, не будут заходить корабли НАТО в ту зону, которая считает Россия своей. Тут речь идет о нарушении морского права. Мы вместе с нашими партнерами должны ставить об этом вопрос и в морском арбитраже, и на других международных площадках.
Со стороны России, конечно, вы имеете в виду, Владимир.
Конечно, да, конечно. То, что да, Россия
нарушение.
Блокирует, да, и Россия нарушает международное морское право, несомненно. Да, поэтому не только, понимаете, вот де-факто как бы показывать, что мы не признаем вот эти самочинно установленные Россией границы, но надо это оспаривать и в международных судах, в международных арбитражах, и на других международных площадках, показывает России, что не мы одни с этим не согласны.
Ну и вот внутрироссийская повестка, вот тоже, опять же, трансляция у нас в Ютубе, на Ютуб-канале Крым Реали. Георгий Константинович так подписался, не Жуков, а просто Георгий Константинович. Цитата. «Кто не в курсе, у нас, то есть в России, скоро выборы, да и запуск Северного потока 2 не за горами. Провокации будут, утверждает наш зритель. Однозначно. Может, такие, как в Керченском проливе, ну, помним тот случай, а может, как SMH-17, да, июль 14 года, это имеет в виду наш зритель, сбитый Боинг. Это, вне сомнения, утверждает он. Да, настолько велика опасность, что именно для внутрироссийской повестки российским властям вынуждены вот такие вот инциденты, ну, не вынуждены, наоборот, с удовольствием, по мнению критиков, они устраивают.
Ну, во-первых, я не знаю, что имеется в виду у нас в России выборы. Ну, в России выборы...
Нет, у нас в России имеется в виду в России Госдума,
ну,
конечно.
Я не совсем...
Да, у нас в России, нет, да.
Ну, на самом деле, да, это не наши выборы. Тут другая проблема. И тут речь не столько о провокациях вот таких военных. Я не думаю, что они каким-то образом нужны сейчас и как-то России, как-то не повлияют на, например, мобилизацию избирателей. И там другая проблема. Выборы в Госдуму – это не выборы президента России. И вот проблема в другом состоит. В том, что они втягивают в избирательный процесс в России ОРДЛО, жители оккупированных территорий. И более того, как бы там участвуют в выборах знаковые персоны, знаковые для войны России.
Все эти Прилепины имеете в виду,
и
да, Бородаи.
Борода, так да, который был так называемым премьером, так называемый ДНР, причем первым. Вот нам об этом надо очень четко говорить на всех переговорных площадках, потому что речь идет о грубейшем нарушении Минских соглашений и фактической демонстрации российской оккупации территории. Вот поэтому вот это политически для нас более опасно. А военные провокации, это не столько к выборам, сколько, вот я же говорю, это своеобразный военный шантаж Запада и Украины, но особенно Запада. Россия таким образом, как бы, знаете, ведет себя как дворовый хулиган. Угу. Она пугает вот этого, знаете, набычка.
Но если уж такую терминологию Владимиру употреблять, берет на слабо. Да?
Но, да, совершенно верно. Вот этот дворовой термин, он очень хорошо. Это действительно суть российской тактики вот этих военных провокаций по отношению к Западу. Да, именно в этом состоит линия поведения России.
Спасибо большое вам, Владимир, за участие в нашем эфире. На прямой связи со студией радио «Крым Реалии» был украинский политический обозреватель Владимир Фисенко. Благодарен Владимиру Фисенко, как и военному обозревателю Михаилу Самусю, украинскому журналисту, работающему в Лондоне, Богдану Тюпину, за участие в сегодняшнем «Крымском вечере», который для вас, друзья, провел ведущий Александр Лащенко. Еще раз напомню, трансляция, конечно, она сейчас заканчивается в онлайн, но она останется, имеете возможность пересмотреть наш сегодняшний эфир на YouTube-канале «Крым Реалии». Он называется «Россия грозит Британии из-за Крыма». И можете свои комментарии оставлять, своими мнениями делиться. Всего доброго, до встречи завтра утром.